Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Забвение прописных истин. Экономист Игорь Николаев, гость нашей программы сегодня, о последних по времени налоговых новациях российских властей. Мы говорим об идее Министерства экономического развития привязать в будущем ставку подоходного налога каждого работника к объемам его отчислений на свою будущую пенсию, а также о предложении Министерства финансов уравнять ставки налога на добавленную стоимость и страховых платежей предприятий. Как эти новации, будь они в итоге приняты, могут перераспределить общее налоговое бремя и для населения, и для бизнеса. Мягкое валютное предупреждение. Российский рубль и цены на нефть после нового повышения Центральным банком Соединенных Штатов базовой процентной ставки. Новый рост, следом за которым новое падение. Хотя на рынках ожидали скорее обратной динамики. Спустя сутки все изменилось. В пятницу и нефть, и рубль вновь начали дешеветь. Впрочем, пока речь идет о краткосрочных колебаниях. Но в какую сторону может смещаться нынешний тренд на этих рынках? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Забвение прописных истин. Министерство финансов России считает возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. Об этом заявил 13 марта, выступая в Москве в рамках недели российского бизнеса, руководитель министерства Антон Силуанов. Для этого, по предварительным расчетам ведомства, возможен в частности вариант примерного выравнивания ставок страховых платежей предприятий и налога на добавленную стоимость, где-то около 22%. По словам министра. Но давайте вспомним. Сегодня общая ставка страховых платежей российских предприятий за своих работников из собственного фонда заработной платы – 30%. В том числе 22% направляется в Пенсионный фонд России, остальное – в фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%, и в фонд социального страхования – 2,9%. Таким образом, идея Минфина предполагает снижение общей ставки страховых платежей предприятий более чем на четверть. Тогда как в случае НДС, наоборот, ее повышение с нынешних 18%. Теоретически от снижения страховых платежей должен вроде выиграть бизнес, хотя сами работники его вряд ли почувствуют, тогда как повышение НДС, причем сразу на 4 процентных пункта, моментально почувствует на себе все население страны. Если допустить, что новация в итоге станет законодательной нормой, следует рассматривать ее в общем контексте усилий властей перенести основную налоговую нагрузку в стране с бизнеса, как сегодня, на население, как в наиболее развитых странах мира? Или вы понимаете ее как-то иначе? Напомню, наш собеседник в Москве, директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Я понимаю ее все-таки иначе. Я далеко не уверен, что бизнес будет меньше платить. То есть налоговую нагрузку с бизнеса на население перенести не удастся. Собственно говоря, Силуанов ведь не скрывал. Одна из основных причин этой новации, ну, если допустить, что это откровенно было сказано, это то, что в тени у нас, в общем, социальные страховые платежи не платятся. Для этого, в общем, и уходит бизнес в тень, чтобы прежде всего и экономить на социальных страховых платежах. Вот эта система вроде как предлагается для того, чтобы этой экономии не было. Соответственно, больше бы бизнес платил за счет косвенных налогов, за счет налога на добавленную стоимость.
Если так, то никакого общего сокращения налогового бремени бизнесу ожидать и не стоит.
Здесь не будет снижения налоговой нагрузки-то для бизнеса. Грубо говоря, сейчас он имеет возможность сэкономить, ну не весь бизнес, на том, что действительно часть его уходит в тень. Теперь он такой возможности иметь, ну не то, что не будет, а будет такой возможность иметь в меньшей степени. Поэтому бизнес платить меньше не будет. Вообще мне невероятно представить, чтобы Минфин предлагал что-либо такое, что позволило бы уменьшить взимание налогов в данном случае с бизнеса. То есть бизнес платить меньше не будет. Больше – это еще вопрос, но меньше точно платить не будет. А вот население будет платить больше в контексте тех других несколько новаций, которые тоже предлагаются. То есть это не то, что бизнес меньше, население больше, А бизнес не меньше, а население точно больше.
Но все же заявляемое, по крайней мере, стремление властей снизить налоговое бремя на бизнес, дабы ускорить экономический рост, исходит из того, что бизнес в ответ станет, мол, создавать новые рабочие места и повышать зарплаты, что в итоге и обеспечит искомый экономический рост. Однако на деле возможно и другое. Повышение косвенных налогов, а важнейшие из них для бюджета как раз НДС, заставит население экономить еще больше, чем сегодня, что может обернуться новым сокращением внутреннего спроса. А без расширения этого спроса трудно даже представить себе ускорение роста экономики в целом, по крайней мере, на первом этапе реализации этих планов.
Безусловно, НДС это фактически автоматически ведет к повышению цен. Это рост инфляции. Хотя министр финансов говорил о разовом эффекте в 2% пунктах, не более того. Но я не думаю, что это будет разовый эффект. Инфляция – дело такое, если появляется какой-то мощный толчок, мощный стимул, пускай разовый, казалось бы, то это создает дополнительные инфляционные ожидания и еще добирается здесь, словно говоря, эта инфляция. Поэтому это стимул для инфляции, рост цен, это снижение потребительской активности и, безусловно, это дестимулирующее влияние на бизнес, на деловую активность. Я думаю, что просто вот этот эффект, который однозначно будет. Он недоучтен, не просчитан. Потому что вот существует такое представление, что это разовый и очень небольшой эффект влияния на инфляцию и те тенденции, которые уже есть, он сильно не изменит. Я имею в виду, какие-то дополнительные спросовые ограничения не появятся. Дополнительные спросовые ограничения появятся. Даже если это 2% пункта, то от тех около 5 годовых процентов инфляции 2% пункта – это очень много. Это почти полуторакратный рост. Поэтому просто этот эффект еще до конца не учитывается в этих предложениях.
Из соображений перераспределения ресурсов исходит и другое предложение последних дней от финансовых властей. А именно идея, обсуждаемая в Министерстве экономического развития, которая предполагает привязку текущей ставки подоходного налога или НДФЛ каждого отдельного работника к объемам его регулярных отчислений на собственную будущую пенсию. Чем больше эти отчисления, тем меньше текущая ставка НДФЛ. Предварительная схема описывается так. Если человек отчисляет на будущее 10% своего заработка, то и ставка НДФЛ для него составит те же 10%, против, напомню, нынешней единой ставки в 13%. Но если он отказывается делать такие накопления, то ставка подоходного налога для него повышается до 15%. С точки зрения исключительно экономической теории, само предложение стимулировать сбережения на будущую пенсию за счет налогов льгот сегодня выглядит довольно рационально, а с точки зрения практики?
Я согласился бы с этим предложением, с их рациональностью, с их целесообразностью при двух условиях. Первое, это не вело бы к росту налоговой нагрузки, но уж тогда перераспределение должно быть. Я имею в виду, тогда уж снижаем НДФЛ, а дополнительные средства в индивидуальный пенсионный капитал, они возрастают. Но общая налоговая нагрузка не растет в этом случае. Что у нас предлагается фактически? Если вы участвуете в индивидуальном пенсионном капитале и платите туда в 10%, то вам подоходный налог снижается до 10% пунктов. Но получается 10 плюс 10 у вас 20% от зарплаты – это ваше фискальное бремя новое вместо 13%. Если вы вообще не участвуете в индивидуальном пенсионном капитале, то у вас повышается до 15%. 15 тоже больше 13, опять повышение общей фискальной нагрузки.
Вырастет и в промежуточном варианте. Если человек отчисляет на будущую пенсию 4% заработка, то ставка НДФЛ для него сохраняется на уровне 13%.
Здесь получается 17%. Вот вместо 13 нынешних процентов зарплаты, то, что платит фактически работник, у него три варианта получается. Или 15%, или 17% суммарно, или 20%. Во всех случаях растет фискальная нагрузка на работника. В условиях, когда реальные доходы населения падают, причем они уже падали 3 года подряд, вот такая зрелая инновация. Поэтому я бы согласился с рациональностью этого, если бы это была действительно добровольная система, и если бы общая фискальная нагрузка суммарная, соответственно, НДФЛ и взносы в индивидуальный пенсионный капитал не возрастала, она возрастает. Нельзя, невозможно повышать фискальную нагрузку неправильно, как хотите называйте, в условиях кризиса, в условиях падающих доходов населения.
Многие эксперты уже назвали это предложение властей завуалированным повышением НДФЛ, при том, что более половины всех россиян, судя по исследованиям, вообще не располагают какими-либо сбережениями, а значит и возможностью что-либо откладывать на будущее. Но именно их и затронет в наибольшей степени повышение ставки подоходного налога в случае ее привязки к пенсионным накоплениям.
По-моему, это не такое уж и завуалированное повышение НДФЛ. Это действительно повышение, но оно не завуалированное. Если не участвуете в этом пенсионном капитале, то вам сразу 15%. Все прямым текстом. Как ни назовите, если вы от своей зарплаты теперь должны отчислять больше, это повышение налогов на физических лиц. Это чувствительно, это действительно наиболее чувствительно будет для беднейшего населения. Потому что, когда ему предложат так, ну ты можешь тоже поучаствовать в пенсионном капитале, какие-то тогда льготы будешь отчислять. У нас 50% населения вообще не имеет накоплений, как известно. Но выдираете эти, грубо говоря, 13%, а я больше ничего не могу отчислять. То есть для него автоматически теперь будет 15%. Для беднейшего населения в кризис, при падающих доходах, это неправильно.
В целом, обсуждаемые ныне предложения, насколько принципиально меняют существующую модель налоговой системы в стране?
Те налоговые инновации, которые сейчас активно обсуждаются, я думаю, со все большей вероятностью они будут реализованы. Они говорят о том, что мы все больше переходим к распределительной системе. Мы понимаем, если, допустим, те инновации, о которых вначале говорили, уменьшаются страховые взносы, увеличивается налог на добавленную стоимость, реализуются, но до половины бюджета пенсионного фонда будет формироваться за счет доходов, за счет трансфертов из федерального бюджета. То есть мы полностью уходим от той системы, логичной, правильной, что существуют социальные страховые платежи, в частности, платежи на пенсионное обеспечение социальные, за счет которых должен формироваться вот этот пенсионный фонд. А в данном случае понятно, что у него средств становится все меньше, и он становится все больше зависим от федерального бюджета. Это распределительная система.
В каком-то смысле аргументы в спорах об очередных налоговых реформах в стране можно представить и так. Правительство. Во всех развитых странах основную налоговую нагрузку несет население. Вот и нам надо двигаться в этом направлении. Работники. Вы нам сначала обеспечите западные зарплаты, а потом уже и вводите западную налоговую нагрузку. И в целом это похоже на некую патовую ситуацию.
Ну, она не патовая ситуация. Просто, по-моему, есть такие, на мой взгляд, прописные истины. Да не в обиду Министерства финансов и других, что в период кризиса столь серьезные трансформации невозможны, неправильно. У нас действующая система, она все-таки два десятка лет, можно сказать, и она вполне работоспособная система. Так вот, аксиома состоит в том, что сначала надо сделать так, чтобы экономика перешла к устойчивому экономическому росту. Экономика уже демонстрировала, что она может устойчиво расти при такой налоговой системе. А когда вы в такой период занимаетесь стратегическим переносом налогового бремени на население, при том, что население оказывается в наиболее худшем положении, и динамика реальных располагаемых доходов в первую очередь говорит об этом, плюс оно и будет в таком же положении. У нас те же федерального бюджета расходы фактически заморожены на 3 года, 17-19 года. Это значит, что населению будет очень несладко. Так вот, в такой период такие вещи делать, ну, по-моему, просто категорически противопоказано. То есть это то, что хорошо в теории, и то, что может работать на практике, но принципиально важно то, в какой период вы совершаете такой стратегический поворот.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Мягкое валютное предупреждение. Российский рубль и цены на нефть после нового повышения Центральным банком Соединенных Штатов базовой процентной ставки. Новый рост, следом за которым новое падение. Хотя на рынках ожидали скорее обратной динамики. Ведь повышение процентной ставки в США традиционно ведет к укреплению доллара, так как делает более привлекательными для инвесторов вложения в американские активы, вызывая переток капиталов из других стран, прежде всего развивающихся. И одновременно приводят к снижению цен на нефть, которая в долларах и торгуется. Однако на этот раз первая реакция рынков на решение Федеральной резервной системы вновь повысить свою базовую ставку оказалась скорее противоположной. Доллар ослабел, тогда как нефть, наоборот, подорожала, а вслед за ней и российский рубль. Но спустя сутки все изменилось. В пятницу и нефть, и рубль вновь начали дешеветь. Впрочем, пока речь идет о краткосрочных колебаниях. Но в какую сторону может смещаться нынешний тренд на этих рынках? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами. В том, что Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, на очередном заседании 16 марта вновь повысит свою базовую процентную ставку, рынок практически не сомневался. Текущие данные по росту экономики США, инфляции в стране и состоянию рынка труда фактически прямо на это указывали. Сюрпризом для финансовых рынков скорее оказалось бы решение отложить повышение ставки. Однако главной неожиданностью для них стал гораздо более мягкий, чем ожидали, тон комментария к решению, из которого следовало, что американский регулятор отнюдь не намерен пока форсировать дальнейшее повышение ставки, что в итоге и вызвало обратную ожиданиям первую реакцию рынков, когда доллар ослабел, а цены на сырье повысились. В этой ситуации для российского уже центрального банка сошлись сразу несколько обстоятельств. С одной стороны, более мягкий вариант постепенного ужесточения денежной политики в США, а значит и более умеренный, чем многие ожидали, рост курса доллара, как следствие укрепление цен на нефть, если, конечно, не вмешаются некие факторы самого нефтяного рынка. Если нефть вновь подорожает, за ней последует и рубль. Наконец, к весне в самой России резко замедлилась инфляция. По идее, все это вместе предполагает новое снижение Банком России собственной ключевой процентной ставки. Напомним, в последний раз она была снижена в конце сентября прошлого года, а ближайшее заседание Банка России по ставкам запланировано на 24 марта. Но сколь велика вероятность такого решения уже теперь, а не позднее в наступившем году? Из Москвы аналитик валютных рынков из банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.
Наш базовый прогноз, что снижение ставки будет в июне на 50 базовых пунктов, а на мартовском заседании его не будет. Но мы видим определенные риски для этого нашего прогноза. Во-первых, решение ФРС. При том, что ничего нового сказано не было, ФРС подтвердил план повысить в течение года ставку 3 раза. Рынок опасался, что ФРС может решиться на 4 повышения. Реакция рынка явно показывает, что ждали большей жесткости от американского регулятора. И вот это как бы неожиданно мягкое заявление ФРС как раз дает определенные шансы ЦБ пойти на снижение ставки в ближайшее время, на следующей неделе.
Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Ольга Лапшина.
С учетом последних тенденций на мировых рынках, а также с учетом того, что инфляция последних данных на 13 марта показывает уровень уже 4,4%, мы предполагаем, что действительно в этой ситуации ожидания того, что ставка ключевая российского центрального банка может быть снижена, они реинкарнировались. Я бы все-таки не исключала того, что может быть действительно ставка снижена, например, на 25 пунктов уже в следующую пятницу. Ну, если не 24 марта, то, возможно, на следующем заседании. Почему это может быть? Потому что действительно в таком существенном укреплении рубля, которое сейчас происходит, по большому счету не заинтересован в России никто, потому что для бюджета это довольно вредно, особенно в условиях некоторого снижения нефти, которое происходит. В этой ситуации, вероятно, да, снижение ставки, на мой взгляд, выглядит реальным, хотя и, конечно, в данной ситуации не 100%.
Снижение ключевой ставки Центрального банка, по идее, ведет и к снижению других процентных ставок в экономике, но при этом снижается доходность вложений в рублевые активы. А ведь именно высокие процентные ставки в России по тем же гособлигациям, ОФЗ, и привлекают сегодня в страну капиталы зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, поддерживает рубль. Ирина Лебедева, банк «Уралсиб».
Мы опасаемся того, что слишком быстрое снижение ключевой ставки приведет к снижению доходности на рублевые активы, и это вызовет отток капитала. То есть сейчас доходность внутреннего долга у ФЗ такова, что для российских игроков эти бумаги мало интересны. В основном спрос генерируется со стороны иностранных игроков. Сжатие дифференциала процентных ставок как раз может заставить их начать активно распродавать российские бумаги и выводить капитал. Это явно будет негативно для рубля. И даже тот же Минфин, который в последнее время все время выступает за ослабление курса рубля, может очень сильно погореть. Именно из-за того, что стоимость новых размещений может вырасти. У нас все равно в этом году значительный дефицит бюджета, который надо финансировать за счет новых размещений, и вот стоимость нового долга вырастет.
Фактор притока-оттока зарубежных портфельных инвестиций на российский финансовый рынок сколь значим, на ваш взгляд, для динамики курса рубля сегодня? Следует ли он, скажем, по значимости сразу после цен на нефть? Ольга Лапшина, Банк Нордеа.
На мой взгляд, все-таки фактор притока иностранных инвестиций носит некоторый временный характер, то есть горячий капитал. Часто бывает, что приходят в страну и через несколько месяцев с такой же скоростью уходят. Поэтому, на мой взгляд, первым фактором для рубля все равно остается нефть. Вторым, наверное, все-таки остается бюджетный фактор в этом году. И на третьем месте, возможно, да, внешние какие-то условия, в число которых можно отнести и приток портфельных инвестиций от иностранных инвесторов.
Бюджетный фактор – это дефицит бюджета, который надо как-то финансировать. Вы это имеете в виду?
У нас в настоящее время существенный дефицит бюджета, порядка 3% ВВП или там 2,7 триллиона рублей. Соответственно, чтобы покрыть вот этот дефицит бюджета, резервного фонда в этом году уже не хватит, так как на начало года в резервном фонде осталось только порядка триллиона рублей. В связи с этим Минфин будет иметь в течение года большую склонность к тому, чтобы не допускать существенного укрепления рубля, на что была направлена его вот последняя политика скупки долларов на открытом рынке. То есть фактически Минфин пытается искусственно занизить курс рубля, то есть не дать ему существенно укрепляться. Ну а логика тут простая: чем слабее рубль, тем выше рублевые доходы бюджета, соответственно, тем проще покрывать дефицит бюджета.
Под рублевыми доходами бюджета здесь подразумеваются прежде всего поступления в него от нефтегазового экспорта, а они напрямую зависят от цен на нефть. Напомним, они довольно резко выросли после решения ФРС США вновь повысить базовую процентную ставку, хотя рост и не был продолжительным. Но в какой мере он мог отразить само решение Центрального банка Соединенных Штатов, а в какой мере другие факторы? Например, заявление Саудовской Аравии о сокращении добычи в феврале, а также сокращение запасов в Соединенных Штатах, или даже прогнозы Международного энергетического агентства, что в случае сохранения нынешних ограничений добычи уже к концу первого полугодия на рынке может возникнуть дефицит нефти. Заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, аналитик нефтяного рынка Василий Тонурков.
Цены на нефть, в общем-то, начали потихоньку подрастать, или, по крайней мере, остановилось падение уже в начале недели. И достаточно хороший отскок произошел в среду еще до решения поставки ФРС, до его объявления во многом на данных о запасах в США. Дело в том, что недели ранее было достаточно резкое падение, опять же, на данных о запасах, которые очень резко выросли. Это вызвало некие опасения, что никакого сокращения запасов не происходит, несмотря на соглашение ОПЕК и стран вне ОПЕК о заморозке добычи. Но при этом как-то на рынке американском это не отражается. В итоге получилось, что данные за прошлую неделю, там видно, что при росте запасов сырой нефти достаточно сильно сокращались запасы нефтепродуктов. А на этой неделе, судя по вышедшим данным, сократились и запасы нефти, и запасы нефтепродуктов. Достаточно существенное сокращение. Поэтому этот фактор, я думаю, более важен, чем решение ФРС.
Аналитик нефтяного рынка из австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Мне кажется, два основных фактора были. Это, в первую очередь, конечно, решение ФРС о увеличении процентной ставки и заявление Саудовской Аравии о сокращении нефтедобычи ради стабилизации цен на нефть. Предыдущий период цены на нефть падали как на увеличение бурения в США, так и на данных по добыче в Саудовской Аравии, где мы видели даже небольшое увеличение добычи. Соответственно, это несколько расстроило рынок, и цены на нефть пошли вниз. А заявление Саудовской Аравии о готовности дальше сокращать ряд стабилизации цен, наверное, сейчас основной фактор.
Нынешнее соглашение о временном сокращении объемов добычи нефти сторонами ОПЕК и не ОПЕК рассчитано на 6 месяцев. По вашим представлениям, как оценивается сегодня рынком вероятность продления действия соглашения и на второе полугодие? И будь оно продлено, станет ли такое решение новым мощным фактором поддержки цен, если иметь в виду также прирост объемов добычи в Соединенных Штатах, которые ни в каких соглашениях о ее ограничениях не участвуют? Василий Тонруков.
Сейчас текущие контракты, ближайшие, они стоят дороже, чем дальние контракты. Это обычно означает, что в более долгосрочной перспективе закладывается снижение цен на нефть рынком. И скорее можно говорить о том, что рынок не слишком надеется на то, что во второй половине года будет продлено соглашение. Поэтому я думаю, что если это действительно произойдет, это должно стать фактором достаточно существенной поддержки для котировок. Что касается добычи в США, то понятно, что темпы восстановления добычи в США, они во многом и определяют это решение, продлевать или не продлевать заморозку, потому что если к концу мая, к июню станет очевидно, что все-таки добыча продолжает восстанавливаться и продолжает восстанавливаться высокими темпами, то вполне возможно, что ОПЕК будет просто вынужден отказаться от этой заморозки, понимая, что в дальнейшем опять начнется снижение его доли на рынке.
Андрей Полищук.
Судя по текущему уровню цен, я думаю, что рынок не закладывается на то, что соглашение о сокращении добычи между ОПЕК и другими странами будет продлено, но вполне вероятно, что оно будет каким-то образом модифицировано, так как действительно в случае, если никакого соглашения продлено не было, то мы получим ситуацию, когда ОПЕК и другие производители будут увеличивать добычу одновременно с увеличением бурения и, скорее всего, добычи в США. Это может негативно сказаться на ценах на нефть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева и главный аналитик шведского банка «Нордеа» Ольга Лапшина, а также заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» Василий Тонурков и аналитик австрийского банка «Райффайзен» Андрей Полищук. К середине дня в пятницу, 17 марта, цены на нефть снизились до уровней конца ноября, а курс рубля к доллару растерял половину того прироста, который возник накануне после решения Федеральной резервной системы Соединенных Штатов о повышении процентной ставки. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Нова ради стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.
В подполье мало пели. Когда приходил священник втайне ночью для того, чтобы служить литургию или обряд погребения над покойным, или крестить, или исповедовать, все происходило за закрытыми окнами и дверями, в абсолютной иногда тишине. Но были моменты, когда мы пели. И для меня эти моменты ассоциируются с праздником. Вот и чтение псалтыря ночью – это был тот момент, когда можно было от души громко петь.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.